Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в преддверии Прощенного Воскресения, мне хочется познакомить вас с материалом, который я нашла на сайте «Православие и мир». «Как учиться прощать и какие ошибки мы делаем, пытаясь простить», рассказывает психолог Ольга Красникова. Когда прощать и все ли можно простить? Этот вопрос у нас всегда звучит на семинарах, и ответ на него однозначный – простить можно все. Но сразу всплывают мифы о прощении, которые существуют в нашей жизни. Мифы первые. Простить значит забыть. Некоторые люди, это один из мифов, считают, что простить – это значит признать, что ничего не было, замнем для ясности. Ничего страшного не случилось, ничего человек не сделал. А если действительно сделал? Мы как бы его и оправдываем, и обеляем, и черное называем белым. Но это к прощению не имеет никакого отношения. Потому что простить – это не значит отпустить грехи, это не значит обесценить поступок. Прощение не несет в себе обесценивание того вреда, того зла, которое человек нам причинил. И прощаем мы человека, личность. Вспомните, что есть высказывание «любить грешника, но ненавидеть грех». Здесь это высказывание как раз очень уместно. Мы не должны в угоду человеку или для сохранения отношений отказываться от обличения каких-то пороков или грехов, проступков и злонамеренных действий. Поэтому здесь очень важно отделять прощение от обличения. Причем в обличении необходимо назвать вещи своими именами, если это не только мое субъективное ощущение, а действительно объективная ситуация, очевидная ситуация, что человек предал или обманул или сильно подвел. Миф второй. «Не прощу, пока не извинишься». Простить можно только, если человек сам просит прощения. Ничего подобного. Мы прощаем не для человека, мы прощаем для себя. Что такое обида? Это «я ношу зло на другого человека в себе». И это зло, как напряжение, буквально физически где-то внутри меня живет. Вопрос «где, в сердце или в голове?» – вопрос риторический, но главное, что я это зло в себе ношу. Прощение не зависит от того, признает ли другой человек, что то, что он сделал, зло, и что это зло сделал он, хочет ли он, чтобы я его простила, а зависит от того, хочу ли я дальше носить зло на другого человека. Причем не его зло, а мое зло, то, что я на него злюсь, то, что я его осуждаю, то, что я его не принимаю. А для сердца, для души зло на другого человека – это очень тяжелый груз. Когда человек не прощает, в этом есть элемент саморазрушения. Люди хранят свои обиды десятилетиями, думая, что они этим самым наказывают того, кто им причинил вред. Но в первую очередь они наказывают себя. Миф третий. Прощают слабаки. Есть такой миф, что прощение – это слабость, если простишь, будешь как тряпка. Но на самом деле прощение требует очень большого мужества и внутренней силы. Ведь мы должны сделать внутренние усилия для того, чтобы отделить ту боль, которую мы испытали, от отношения к человеку. То есть боль, она может остаться, поэтому не всегда бывает возможно, простив человека, забыть то, что он сделал. Болезненный след может оставаться всю жизнь, но это не значит, что человек не простил. Мы не вспоминаем тот гвоздь, на который мы напоролись в детстве, но шрам у нас остается на всю жизнь. Мы не злимся, не осуждаем, мы уже давно простили, но след от этой травмы может остаться и иногда напоминать о себе. Нужно иметь в виду, что не всегда прощение означает прекращение боли. И если человек, еще вспоминая о случившемся, испытывает какую-то боль, это не значит, что он не простил. Прощение как решение «решил и простил» невозможно. Без чувств, без какой-то внутренней эмоциональной работы никакого прощения не будет. Точно так же и обратное, когда внутри чувства уйдут, оно как-то само простится, без моей воли. Это четвертый миф, это тоже неправда. Само не прощается. Прощение – это сочетание и воли, и чувств. Я принимаю решение, и дальше я эмоционально это решение тоже каким-то образом осуществляю. Исходя из этого, прощение – это не акт, что вот так, раз и все, отрубил, а процесс. И для некоторых ситуаций это процесс длительный, который зависит от степени травм, разрушений, которые со мной случились. Мне очень нравится выражение, что прощение – это односторонняя ответственность и односторонняя открытость. Прощение не ожидает взаимности, в идеале. И прощение не означает автоматически примирение. Если я человека простила, то я с ним и дальше буду прекрасно общаться. человек может совершить по отношению ко мне такой поступок, который делает дальнейшее общение с ним невозможным. То есть, если я простила, это не значит, что я дальше с ним буду дружить, как прежде, что в наших отношениях ничего не изменится. Иногда меняется, и меняется кардинально. Прощение – это мой свободный подарок другому. Я ему это дарю без ожидания чего-либо взамен. А чего мы ожидаем? Мы ожидаем, что он изменится, исправится, осознает свои ошибки, раскается. Нет, не обязан, не должен. Может. Мы своим прощением ему как бы немножко помогаем, принимая его таким, какой он есть. Но это не гарантия. Прощение одновременно и щедрость, и риск. Щедрость, потому что это действительно такой акт души. А риск, потому что не знаешь, где ты в результате окажешься. Результат моего прощения, он неизвестен. Ни для меня, ни для другого человека. Когда мы говорим про обиду, очень важно помнить, что суть обиды – неоправданное ожидание. И первое, что мы делаем, когда чувствуем внутри себя обиду, это задаем себе вопрос, насколько мои ожидания адекватны. Если ожидания адекватны, мы проясняем отношения. Если ожидания неадекватны, вопрос обиды снимается. И выражение, что на обиженных воду возят, правильно только в том случае, если обида становится не столько эмоциональной реакцией, перестает выполнять сигнальную функцию, а становится образом жизни, способом выстраивания отношений, таким манипулятивным средством, с помощью которого человек строит свои взаимоотношения с окружающими. Выгод у обид очень много. Быть обиженным, быть жертвой – это сразу нимб над головой, крылья за спиной расправляются. Это самоутверждение на фоне плохих, ужасных других, которые такие злые, такие нехорошие, бесчувственные. Проводилось интересное социологическое исследование, когда людей спрашивали, что бы вы хотели изменить в окружающих. Большинство говорило, чтобы окружающие были более терпимыми, доброжелательными, чувствительными, понимающими. А какие качества вы в себе хотели бы побольше развить? Ну, конечно, уверенность, целеустремленность, настойчивость, силу – совершенно другие противоположные качества. В обиде человек часто пользуется другим, как объектом самоутверждения. И это уже такой способ выстраивания отношений. Как понять, что ты искренне простил? Чтобы это понять, важно внутри себя иметь какие-то внутренние критерии. Причем эти критерии у каждого человека свои. Внутренний критерий – ощущение, что я не держу зло. У кого-то это будет ощущение легкости и свободы, в отличие от напряжения, тяжести и каких-то неприятных чувств. А для кого-то это будет возможность спокойно думать или разговаривать с обидчиком, когда не возникает внутри неприятного осадка или каких-то искажений восприятия. Для кого-то искреннее прощение – это прекращение бесконечного диалога в голове, когда человек доказывает, оправдывает, обвиняет, объясняет, осуждает и до бесконечности мысленно в голове этот диалог прокручивает. И если вдруг он закончился и в голове тишина, то, возможно, это говорит о том, что человек искренне простил. Очень важно каждому человеку для себя выяснить, а как я могу понять внутри себя, что я действительно простил искренне? Здесь не может быть внешнего критерия, и другой человек не может подсказать или помочь найти этот критерий. Это можно выяснить путем самонаблюдения и внимательного отношения к своему внутреннему миру. Других путей нет. Можно ли терпеть хамство, например, в магазине, на почте? Если говорить о наших реакциях на хамство, с которым мы можем столкнуться в общественном транспорте, в магазине или в каких-то других местах, то здесь речь идет скорее не об обиде, потому что обида в большей степени относится к личным отношениям, эмоциональным связям. А в транспорте и магазине ситуация обезличивания, там оскорбление может быть не лично ко мне направлено, но ко мне как члену общества, как пассажиру или покупателю. Поэтому там скорее будет не обида, а реакция раздражения, неприятия. Совершенно нормально испытывать негативные реакции, когда мы сталкиваемся с несправедливостью или хулиганством, хамством. И здесь важно, что мы дальше делаем. Если мы начинаем в ответ хамить, то это, конечно, недопустимо. Или мы молчим, потому что силы не равны и боимся. Может такое быть, потому что иногда риск слишком велик, риск буквально физической угрозы, что человек может ударить или продолжить какие-то оскорбления. И здесь, возможно, на рожон лезть не стоит. Героизм, конечно, приветствуется, но не во всех ситуациях. Лучше всего в ситуации оскорбления или публичного насилия обратиться к кому-то за помощью, если мы сами не можем справиться. В магазине попросить пригласить менеджера или потребовать жалобную книгу, не оставлять безнаказанным. Потому что, давая обратную связь другому человеку на его поступок, мы ему помогаем. Можно, конечно, бояться, что мы его обидим или что он расстроится, но не давая обратной связи, мы оставляем его в поле безнаказанности. Он чувствует, что он может и дальше продолжать так себя вести, и это вводит его в соблазн. Не встречая отпора своему негативному поведению, он начинает думать, что это нормально. Бывает, что люди не считают свое поведение хамским. Я часто привожу такой пример на лекциях. Я ехала в электричке, и рядом со мной муж с женой разговаривали друг с другом, используя нецензурные слова. Они так общаются. Они не ругались, просто у них такой разговор. Рядом сидели я и две молодые девушки. И слушать это было ужасно, потому что когда я поняла, что если сейчас что-то не сделаю, мне придется выслушивать это в течение всей поездки, я напомнила им, что они в общественном месте, и что не стоит так выражаться. Они совершенно искренне удивились и сказали: «Да-да, извините». Выяснилось, что они знают нормальные слова, просто они как-то не подумали, что они не у себя дома. Я сейчас не хочу обсуждать моральный облик этих людей или способ их общения, но важно показать, что иногда люди не осознают, что нарушают правила. И тогда действительно можно им напомнить, указать на это без какой-то агрессии, злости, раздражения, а просто попросить. Да, не всегда это помогает. Можно в ответ услышать что-нибудь неприятное. Но обличение греха нас к этому призывает. Это же призыв ко всем христианам. Не оставлять это без внимания, потому что действительно человек может не знать, не замечать. Нужно ли говорить о своей обиде другому, или это личное дело каждого? Когда нас обижают, перед нами встает вопрос, сказать другому или не сказать. Это зависит от ситуации, потому что за свои чувства мы несем ответственность сами. И другой человек может ненамеренно сделать нам больно. Поэтому обвинять его в том, что он нас обидел, не всегда возможно. Дальше вопрос. Насколько у нас отношения с этим человеком близкие, и насколько я собираюсь с ним дальше общаться? От этого зависит, давать ли мне ему обратную связь на его поступок, на его слова, на его действия или нет. Если я хочу с человеком общаться дальше, то хорошо бы, чтобы он знал, в каких случаях мне бывает больно, какие слова меня могут задеть, какие действия я не принимаю. Конечно, в форме «я-сообщение». Я хочу сказать, что когда люди так делают, мне неприятно, или мне больно, мне плохо, мне это не нравится. Что делать, если это касается серьезных вещей, прежде всего здоровья? Простой пример. Человек, не спрашивая разрешения, начинает курить. А у меня голова от табачного дыма болит. Он не хотел меня обидеть. Не сидеть, терпеть, нюхать табачный дым и потом мучиться от головной боли, или мне ему сказать: «Ты знаешь, у меня от табака болит голова, поэтому, пожалуйста, при мне не кури». Вот эта обратная связь не несет осуждения человеку. Она просто говорит о том, что мне это не нравится, меня это не устраивает. Я не говорю, что я обиделась. Поэтому в данном случае, конечно, можно говорить о своих чувствах, можно говорить о своих реакциях. Но помнить, что иногда наши эмоциональные реакции бывают неадекватной ситуации. Эта неадекватность может быть вызвана нашей усталостью. Не выспались, плохо себя чувствуем, просто повышена чувствительность в данный момент. И на обычные действия мы можем отреагировать. Ну как так можно? Что это такое? Но это не значит, что человек что-то плохое сделал. Как реагировать, когда тебя обижают намеренно? Если я знаю, что человек меня обидел специально, тогда у меня начинаются сомнения в наших отношениях. Потому что если человек хочет сделать мне больно и делает мне больно специально, тогда что за отношения у нас такие? Или, может быть, я спровоцировала? Тоже размышление. Но даже если я спровоцировала, это не повод отвечать мне злом на зло. Можно всегда как-то по-другому решать такие вопросы. Я невольно сделала человеку больно, он мне ответил. Но не обязательно же умножать зло, можно же прояснить и прекратить его. В любом случае, если речь идет не о родственных, а о дружеских отношениях, тогда встает вопрос о дистанции, о доверии и иногда вопрос о прекращении отношений. Зачем мне общаться с человеком, который намеренно делает мне больно, если я, конечно, не мазохист? С родственными отношениями все сложнее. Как вести себя с обидчивым человеком? Нужно ли постоянно осторожничать, угождать ему или прямо говорить о своем мнении? Часто сталкиваясь с обидчивыми людьми, мы начинаем лицемерить, заниматься человекоугодием и думать, что это проявление нашей добродетели, что мы таким образом о нем заботимся. Угождая и обслуживая его обидчивость, мы делаем для него доброе дело. Но это не так. Лицемерие и человекоугодие не могут быть добродетелями, какими бы мотивами они ни были вызваны, точно так же, как наша «терпеливость» в кавычках. Чем отличается такая терпеливость от терпимости? Терпеливость – это когда я внутри все свои чувства зажала. Причем какие чувства? Недовольство, мягко говоря, несогласие, неприятие, иногда даже ненависть. А снаружи я киваю, улыбаюсь, соглашаюсь, я не говорю ничего против. Но это не имеет никакого отношения к добродетели терпимости. Потому что терпимость – это внутреннее принятие без возмущения, гнева и осуждения, принятие другого человека. Часто результат терпеливости – это сплетни. Потому что я здесь вытерпела, выдержала, не показала вида, но потом иду в то место, где я чувствую себя в большей безопасности, и там уже я все выскажу. Что думаю по поводу поведения другого человека? Поэтому подобное угодничество к добру не приводит. Важно помнить, что ответственность за чувства лежит на самом человеке. Я не могу обидеть, и меня не могут обидеть. Я могу обидеться. Это мой выбор, как я реагирую, и как долго, и что я потом с этой обидой делаю. Либо я размышляю, предпринимаю какие-то действия, либо я ее хулю, лелею. Но мы уже говорили о том, что обида может быть прекрасным способом манипулирования и самоутверждения. Поэтому потакать этому нет никакого смысла. Рано или поздно человек может узнать, что, оказывается, мы с ним не согласны, что мы все время его терпели. От кого он узнает? Да от нас же. Терпеливость закончится, и мы ему выскажем все то, что все эти долгие годы мы копили. И для него это будет страшным ударом и разочарованием. То есть мы терпим ради сохранения отношений, а на самом деле отношения, построенные на лицемерии, постепенно разрушаются. Напомню, дорогие братья и сестры, что это была расшифровка лекции психолога Ольги Красниковой «Мифы о прощении, как учиться прощать и какие ошибки мы делаем, пытаясь простить». На этом я с вами прощаюсь до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь!